Трест, который лопнул. Трест имеет свое слабое место, — сказал Джефф Питерс. Это напоминает мне, — сказал я, — бессмысленное изречение вроде «Почему существует на свете полисмен?» «Ну, нет», — сказал Джефф. «Между полисменом и трестом нет ничего общего. То, что я сказал, — это эпиграмма, ось, или, так сказать, квинтэссенция. А значит, она что, трест и похож, и не похож на яйцо. Когда хочешь раскокать яйцо, бьешь его снаружи. А трест можно разбить лишь изнутри. Сиди на нем и жди, когда птенчик разнесет всю скорлупу. Поглядите, какой выводок новоиспеченных колледжей и библиотек щебечет и чирикает по всей стране. Да, сэр, каждый трест носит в своей груди семена собственной гибели, как петух, который в штате Джорджия вздумает запеть слишком близко от сборища негров-методистов, или тот член республиканской партии, который выставляет свою кандидатуру в губернаторы Техаса. Я, шутя, спросил Джеффа, не приводилось ли ему на протяжении его пестрой, полосатой, клетчатой и крапленой карьеры стоять во главе предприятия, которому можно было бы дать наименование треста. К моему удивлению, он признал за собой этот грех. «Один единственный раз», — сказал он. «И никогда печать штата Нью-Джерси не скрепляла документа, который давал бы право на более солидный и верный образчик законного ограбления ближних. Все было к нашим услугам. Вода, ветер, полиция, выдержка и безраздельная монополия на ценнейший продукт, чрезвычайно нужный потребителям. Ни один враг монополии трестов не мог бы найти в нашем предприятии никакого изъяна. В сравнении с ним маленькая нефтяная афера Рокфеллера оказалась жалкой керосинной ловчонкой. И все-таки мы прогорели. — Возникли, вероятно, какие-нибудь неожиданные препятствия? — спросил я. — Нет, сэр, все было именно так, как я сказал. Мы сами себя погубили. Это был случай самоликвидации. Люлька оказалась трещинкой, как выразился Альфред Теннисон. Вы помните, я уже рассказывал вам, что мы работали несколько лет в компании с Энди Таккером. Этот Энди был гениальный мастак на всякие военные хитрости. Каждый доллар в руке у другого он воспринимал как личное для себя оскорбление, если не мог воспринять его как добычу. Он был человек образованный, и к тому же полезных сведений у него была уйма. Он почерпнул из книг богатейший опыт и мог часами говорить на любую тему насчет идей и всяких словопрений. Нет такого жульничества, которого он бы не испробовал, начиная с лекции о Палестине, которую он оживлял, показывая с помощью волшебного фонаря снимки ежегодного съезда закройщиков готового платья в Атлантик-Сити, и кончая ввозом в Коннектикут целого моря поддельного древесного спирта, добытого из мускатных орехов. Как-то весной нам с Энди случилось на короткое время побывать в Мексике, где один капиталист из Филадельфии заплатил нам $2500 за половину паёв серебряного рудника в Чихуахуа. Да нет, такой рудник существовал, все было в порядке. Другая половина паёв стоила $200 или $300 тысяч. Я часто думал потом, кому принадлежал этот рудник. Возвращаясь в Соединенные Штаты, мы с Энди споткнулись об один городишко в Техасе, на берегу Рио-Гранде. Назывался городишко «Птичий город», но жили там вовсе не птицы. Там было 2000 душ населения, все больше мужчин. На мой взгляд, возможность существовать им давали главным образом густые заросли чапараля, окружавшие город. Иные из жителей были скотпромышленники, иные картежники, иные лошадиные барышники, иные, и таких было много, работали по части контрабанды. Мы с Энди поселились в гостинице, которая представляла собой нечто среднее между книжным шкафом и садом на крыше. чуть мы прибыли туда, пошел дождь. Как говорится, залез Ной на гору Арарат и отвернул краны небесные. Надо сказать, что хотя мы с Энди не пьющие, но в городе было три кабака, и все жители целый день и добрую половину ночи шагали по треугольнику из одного в другой. Каждому было отлично известно, что ему делать со своими деньгами. На третий день дождь чуть-чуть перестал, и мы с Энди отправились за город полюбоваться прегрязной природой. Птичий город был построен между Рио-Гранде и широкой ложбиной, где прежде протекала река. Сейчас, когда река вздулась от дождей, дамба, отделявшая ее от старого русла, была размыта и совсем сползла в воду. Энди долго смотрел на нее. Ум у этого человека никогда не дремал. Не сходя с места, он открыл мне идею, которая осенила его. Вот тогда-то мы и основали трест, а потом вернулись в город и пустили в ход свою идею. Первым делом мы отправились в главный салун, который называется «Голубая змея», и приобрели его в собственность. Это стоило нам $1200. А потом мы зашли на минутку в бар мексиканца Джо, поговорили о погоде, и так между делом купили его за 500. Третьи нам охотно уступили за 400. Проснувшись на следующее утро, птичий город увидел, что он превратился в остров. Река прорвала дамбу и хлынула в старое русло. Весь город был окружен ревущими потоками воды. Дождь лил, не переставая. На северо-западе висели тяжелые тучи, предвещавшие на ближайшие 2 недели еще 6 среднегодовых осадков. Но главная беда была впереди. Птичий город выпорхнул из гнезда, отряхнул перышки и поскакал за утренней выпивкой. И, ах, бар мексиканца закрыт. Другой пункт спасения утопающих тоже. Естественно, из всех глоток разом врывается крик изумления и жажды, и жители скопом несутся в голубую змею. И что же они видят в голубой змее? За одним концом стойки сидит Джефферсон Питерс, эдакий восьминогий спрут-эксплуататор. Справа у него кольт, и слева у него кольт, и он готов дать сдачи либо долларами, либо пули. В заведении 3 бармена, а на стене вывеска в 10 футов длины, каждая выпивка — доллар. Энди сидит на несгораемой кассе, на нем шикарный синий костюм, в зубах первоклассная сигара, вид выжидательный. Тут же начальник полиции с 2 полисменами. Трест обещал им бесплатную выпивку. — Да, сэр. Не прошло и 10 минут, как птичий город понял, что дверца клетки захлопнулась. Мы ждали бунта, но все обошлось спокойно. Жители знали, что они в наших руках. Ближайшая станция железной дороги находилась за 30 миль, и можно было с уверенностью сказать, что вода в реке спадет не раньше, чем через 2 недели, а до той поры переправа невозможна. И жители выругались, но очень учтиво, а потом стали сыпать доллары к нам на прилавок так исправно, что звон стоял, как от попури на ксилофоне. В птичьем городе было около 1500 взрослых мужчин, достигших легкомысленного возраста. Чтобы не умереть от тоски, большинству из них требовалось от 3 до 20 стаканов в день. Пока не схлынет вода, голубая змея оставалась единственным местом, где они могли получить их. Это было и красиво, и просто, как всякое подлинно великое жульничество. К 10 часам утра серебряные доллары, сыпавшиеся на стойку, немного замедлили темп и стали вместо джиги наигрывать тустепы и марши, но я глянул в окно, и увидел, что сотни-две наших клиентов вытянулись длинным хвостом перед городской сберегательной и судной кассой, и понял, что они хлопочут о новых долларах, которые высосет у них наш восьминог своими мокрыми и скользкими щупальцами. В полдень все ушли по домам обедать, как полагает фешенебельным людям. Мы разрешили барменам воспользоваться этим кратким затишьем и тоже пойти закусить, а сами стали подсчитывать выручку. Мы заработали $1300. По нашему подсчету выходило, что если Птичий город останется островом еще 2 недели, у нашего треста будет достаточно средств, чтобы пожертвовать Чикагскому университету новое общежитие с обитыми войлоком стенами для всех профессоров и доцентов и подарить ферму каждому добродетельному бедняку в Техасе, если участок земли он купит за собственный счет. Энди! Того так и распирало от гордости, потому что ведь план первоначально зародился в его предпосылках. Он слез с несгораемой кассы и закурил самую большую сигару, какая только нашлась в салуне. — Джефф, — говорит он, — я думаю, что во всем мире не найти пауков-эксплуататоров, столь изобретательных по части угнетения рабочего класса, как торговый дом Питерс, Таккер и Сатана. Мы нанесли мелкому потребителю чувствительнейший удар в область солнечного сплетения. Что, не так? Верно, говорю я. Выходит, что ничего нам не останется, как заняться гастритом и гольфом или заказать себе шотландские юбочки и ехать охотиться на лисиц. Этот фокус с выпивкой, по-видимому, удался. И мне он по душе, говорю я, ибо худой жир лучше доброй чахотки. Энди наливает себе стаканчик нашей лучшей ячменной выпивки и препровождает его по назначению. Это была его первая выпивка за все время, что я его знал. — Вроде как излияние богам, — пояснил он. Почтив таким образом языческих идолов, он осушил еще стаканчик за преуспевание нашего дела. А потом и пошло. Он пил за всю промышленность, начиная от Северной Тихоокеанской дороги и кончая всякой мелочью, вроде заводов маргарина, синдиката учебников и федерации шотландских горняков. «Энди, Энди, Энди, — говорю я ему, — это очень похвально с твоей стороны, что ты пьешь за здоровье наших братских монополий, но смотри, дружок, не увлекайся тостами». Ты ведь знаешь, что самые наши знаменитые и всеми ненавидимые архимиллиардеры не вкушают ничего, кроме жидкого чая с сухариками. Энди ушел за перегородку и через несколько минут вышел оттуда в парадном костюме. Во взгляде у него было что-то возвышенное и смертоносное. Это, я бы сказал, благородный и праведный вызов. Очень не понравился мне этот взгляд. Я всматривался в Энди с беспокойством, какую штуку выкинет с ним виски. В жизни бывают 2 случая, которые неизвестно, чем кончаются, когда мужчина выпьет в первый раз и когда женщина выпьет в последний. За какой-нибудь час муха у Энди выросла в целого скорпиона. Снаружи он был вполне благопристоен и умудрялся сохранять равновесие, но внутри он был весь начинен сюрпризами и экспромтами. — Джефф, — говорит он, — ты знаешь, что я такой? — Я кратер, живой вулканический кратер. Это гипотеза, говорю я, не нуждается ни в каких доказательствах. Да, я огнедышащий кратер. Из меня так и пышет пламя, а внутри клокочут слова и комбинации слов, которые требуют выхода. Миллионы синонимов и частей речи так и прут из меня на простор, и я не успокоюсь, пока не произнесу какую-нибудь эдкую речь, когда я выпью. Говорит Энди, меня всегда влечет к ораторскому искусству. Нет ничего хуже, говорю я, с самого раннего детства. продолжает Энди, — алкоголь возбуждал во мне позывы к риторике и декламации. Да что, во время второй избирательной кампании Брайана мне давали по 3 порции джина, и я, бывало, говорил о серебре на 2 часа дольше самого Билли, но в конце концов мне дали возможность убедиться на собственном опыте, что золото лучше. Если тебе уж так приспичило освободиться от лишних слов, говорю я, ступай к реке и поговори сколько нужно. Помнится, уже был один такой старый болтун, звали его Конторит, который ходил на берег моря и там облегчал свою глотку. — Нет, — говорит Энди, — мне нужна аудитория, публика. Я чувствую, что, дай мне сейчас волю, и сенатора Бевриджа прозовут юным сфинксом Уобаша. Я должен собрать аудиторию, Джефф, и утихомирить свой ораторский зуд, иначе он пойдет внутрь, и я буду чувствовать себя ходячим собранием сочинений миссис Аутворд в роскошном переплете с золотым обрезом. — А на какую тему ты хотел бы поупражнять свои голосовые связки, — спрашиваю я. — Есть ли у тебя какие-нибудь теоремы и тезисы? — Тема любая, — говорит Энди, — для меня безразлична. Я одинаково красноречив во всех областях. Могу поговорить о русской эмиграции или о поэзии Китса, или о новом тарифе, или о кабельской словесности, или о водосточных трубах. И будь уверен, мои слушатели будут попеременно то плакать, то хныкать, то рыдать, то обливаться слезами. — Ну, что ж, Энди, — говорю я ему, — если уж тебе совсем не втерпешь, иди. Вылей весь избыток своих словесных ресурсов на голову какому-нибудь здешнему жителю, который подобрее и повыносливее. Мы с нашими подручными без тебя тут управимся. В городе скоро кончат обедать, а соленая свинина с бобами, как известно, вызывает жажду. К полуночи у нас будет еще 1500 долларов. И вот Энди выходит из голубой змеи. И я вижу, как он останавливает на улице каких-то прохожих и вступает с ними в разговор. Не прошло и 10 минут, как вокруг него собралась небольшая кучка людей, а вскоре я увидел, что он стоит на углу, говорит что-то и машет руками, а перед ним уже порядочная толпа. Потом он повернулся и пошел, а толпа за ним, а он все говорит. И он повел их по главной улице птичьего города. И по дороге к ним приставали еще прохожие. Это напомнило мне старый фокус, о котором я читал в книгах, как один дудочник все играл на дудке и до того доигрался, что увел с собой всех детей, какие только были в городе. Пробил час, потом 2, потом 3, а ни одна птица так и не залетело к нам выпить. На улицах было пусто. Одни утки. Да изредка женщина пройдет мимо в ловчонку, а между тем дождик почти перестал. Какой-то мужчина остановился у нашей двери, чтобы скрести грязь, налипшую на сапоги. — Милый, — говорю я ему, — что случилось? Сегодня утром здесь царило лихорадочное веселье, а теперь весь город похож на развалины Тира и Сифона, где по стенам ползает одинокая ящерица. — Весь город, — отвечает он, — собрался у Сперри на складах шерсти и слушает речь вашего друга-приятеля. Что и говорить, он умеет-таки извлекать из себя всякие звуки касательно разных материй. — Вот оно что, — говорю я, — ну, надеюсь, что он сделает перерыв, без которого просто невозможно, а очень скоро, потому что от этого страдает торговля. До самого вечера к нам не заглянул ни один клиент. 6 часов 2 мексиканца привезли Энди в салун. Он возлежал на спине их осла. Мы уложили пьяного в постель, а он все еще бормотал, жестикулируя руками и ногами. Я закрыл кассу и пошел разузнать, что случилось. Вскоре мне попался человек, который рассказал мне всю историю. Оказывается, Энди говорил 2 часа подряд. Он произнес самую великолепную речь, какую, по словам этого человека, когда-либо слышали не только в Техасе, но и на всем земном шаре. — О чем же он говорил? — спросил я. — О вреде пьянства, — ответил тот. И когда он кончил, все жители птичьего города подписали бумагу, что в течение целого года в рот не возьмут спиртного.